В этом посте я бы хотел провести анализ некоторых литературных произведений. Я вообще считаю писательство наиболее таким важным, интересным видом творчества. Писатель, он подобен программисту, который программирует человеческие души. То есть через текст мы воспринимаем какие-то образы, какую-то информацию, которая понимается нами на различных уровнях и потом как-то влияет на нас, на наше поведение, формирует наше мировоззрение. Поэтому писательство — это, на мой взгляд, наиболее важное искусство. Ну так вот. Во-первых, это «Солярис» Станислава Лема. Ну, наверняка все читали или видели фильм, или слышали об этой книге. Мне вообще подумалось, что этот рассказ, он наиболее ярко иллюстрирует мою космологическую пиздоцентристскую теорию. То есть... Для тех, кто не читал, ну, вряд ли такие есть, я все равно вот вкратце расскажу, о чем. Там вот это фантастический рассказ про исследование космоса. В общем, люди нашли в глубинах Вселенной некий такой Солярис. Что такое Солярис, сказать невозможно, потому что если бы можно было сказать, что это такое, тогда это бы уже был не Солярис. То есть Солярис — это вот некое такое чудо, что ли, которое, ну, не знаю, короче, это вот что-то такое всеобъемлющее, величественное. Ну, физически, визуально это похоже было на то ли на какое-то северное сияние или на облака. Какой-то сгусток энергии в космосе, что ли. Но это не то, это как бы не отражает суть Соляриса. А суть проявилась вот так. Вот главный герой полетел на эту космическую станцию, которая вращается возле Соляриса, и просто как бы из нейтрино сформировался фантом, суккуб его жены. То есть, как бы, вот это вот есть Солярис, вот это вот дал ему Солярис, копию его умершей жены. То есть, в чем мораль? Вот мы, люди, пытаемся исследовать глубины космоса, что-то пытаемся исследовать, а на самом деле натыкаемся на пизду. Вот такая вот история. Чистой воды пиздоцентризм. Вот. Дальше что? Ну, «Пикник на обочине». Вот. Ну, я так просто пару слов хотел сказать об этом рассказе. Мне вот не нравилось всегда, немножко раздражало, что там центральное место в рассказе занимает некий такой артефакт, самый крутой артефакт, который исполняет все желания. Я еще тогда подумал, что это очень как-то примитивно у них, у Стругацких. Они это придумали, то есть, ну что это за сказочки? Какой-то артефакт, исполняющий желания, ну что за бред? Неужели нельзя было придумать что-нибудь более интересное, такое майндфактное? А вот вчера я понял, что на самом деле ничего нельзя придумать более глубокого и более мозгоразрывного, чем вот этот вот артефакт. Возможно, вот эта сама формулировка, артефакт, исполняющий все желания, она просто как бы как заглушка, как просто это какое-то слепое пятно восприятия. На самом деле этот артефакт и его свойства не укладываются в голове, и нельзя никак вообще описать, что это на самом деле. Вот единственное, что можно сказать, что это что-то, исполняющее желание. И, возможно, вот действительно вот эта идея о том, что есть что-то, исполняющее желание, это действительно самая глубокая и самая необъяснимая идея. Вот что мне подумалось. А еще я вот пересмотрел свое отношение к книге «Незнайка на Луне». Раньше я думал, что это всего лишь пародия на капитализм. Но на самом деле можно рассматривать трилогию о Незнайке на разных уровнях, на разных пластах. И вот эти вот политические какие-то пласты, это не самый важный уровень. То есть, конечно же, когда Носов писал эти детские книги, им как бы у него в голове были какие-то образы, идеи, он, может быть, неосознанно, может быть, невольно вплетал в канву повествования какие-то вот какое-то свое мировоззрение и какой-то культурный код, какой-то код происходящего вокруг него с нашей страной вообще и с миром. Можно, например, сказать, что в первой книге «Приключения Незнайки и его друзей» рассматривается такая вот как бы аграрный Советский Союз, солнечный город – это как бы образ уже индустриального совка или какого-то вот утопического города. Ну вот солнечный город, даже есть какая-то такая вот город солнца. Я, честно говоря, точно не знаю, что это, но вот это какая-то явная отсылка. И вот знаете, что самое странное? Я вот думал все над Незнайкой на Луне. Казалось бы, ну да, действительно очевидно, что это пародия на капиталистический Запад. Но зачем Носов так подробно и зачем вообще он написал эту пародию? То есть зачем советскому ребенку это знать? Вообще вот Незнайку, вот эту трилогию рассматривают как постепенное, поэтапное, ну, какое-то педагогическое научение ребенка. То есть первую книгу следует читать дошколятам или школьникам младшего возраста. Как бы это такая типичная трилогия детства, отрочества, юность. Да, и вторую книгу можно читать уже более старшим школьникам. А «Незнайку на Луне» уже следует читать подросткам, юношам. Может быть, даже может быть и после школы она кому-то будет полезна. Вот. Так вот я к чему? Наверное, все-таки Носов, он предвидел крах Советского Союза, он предвидел развал вот этой вот социалистической системы, и он предвидел, что ребенок все-таки столкнется с этим жестоким капиталистическим миром, и поэтому он написал эту книгу. Вот. А можно вообще как бы абстрагироваться от этих понятий коммунизм, капитализм, да? И сказать, что Луна – это путешествие на Луну, это путешествие из детского мира грез, из вот этого вот потерянного рая детства в суровую взрослую жизнь. То есть мы все вот так вот прилетели из детства на вот эту Луну, загаженную, где нам приходится бороться. за место под солнцем, постигать вот эти вот законы изощренные. Ну вот такие вот соображения. Ладно, спасибо за внимание.